Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 19-е воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции, обратимся сначала к тем отрывкам из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам. Отрывок начинается в 11 главе 31 стихом и заканчивается в 12 главе 9 стихом. И отрывок этот удивительный, потому что в нем апостол Павел описывает свой собственный опыт, когда он был восхищен до третьего неба и видел то, что, собственно, как мы предполагаем, ожидает святых в Царстве Небесном. И в то же время он рассказывает о том, какова плата за такие невероятные духовные дары, потому что апостол говорит, что «и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручающий меня, чтобы я не превозносился». И здесь же, в этом отрывке, эти удивительные слова, которые, я думаю, большинство из наших радиослушателей прекрасно знает, помнит и повторяет. «Сила моя совершается в немощи, сила Божия в немощи совершается». Вот когда читаешь этот отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам, иногда кажется, ну что ж такое, почему апостол Павел не скажет прямо, почему он свой собственный опыт как-то очень витиевато и иносказательно вкладывает как бы в уста какого-то третьего лица. Ведь и так же понятно, что он говорит о себе.
Ну, во-первых, конечно, потому что это был опыт выхода за границы постижимого для человека. А во-вторых, потому что в Коринфе была достаточно большая влиятельная группа в христианской общине, которая ставила под сомнение авторитет апостола Павла. И они бы расценили это как такое превозношение. Вот, может быть, тактично для того, чтобы их сохранить в христианской общине, апостол Павел так и пишет. На меня в этом отрывке больше всего поражают слова «трижды молил я Господа о том, чтобы он удалил от меня». Вот этого, вот эту боль, которая у него была. Многие очень исследователи Нового Завета считают, что это была болезнь, причем болезнь глаз. Потому что в послании к Галатам у Павла есть такие слова, свидетельствуют, что если была бы возможность, вы исторгли бы очи свои, отдали мне. Представляете, вы приходите к проповеднику, а у него больные глаза. А глаза – это зеркало души, как мы говорим, да? Сложнее слушать, что он говорит, сложнее. Потому что ты все время смотришь в глаза тому, с кем разговариваешь. Это мешает? Мешает. И апостол Павел, наверное, и молился: «Господи, ну мешает». Но Господь оставил это. Меня поражает, что он молился всего три раза об этом. Мы, когда у нас что-то немножко заболит, мы сотни раз, годами будем об этом молиться, чтобы мы были исцелены, будем унывать, роптать и всячески, да, негодовать иногда даже вот на то, что Господь этого не исполняет. Как у Соломона в притчах есть, что сердце глупого негодует на Господа. Вот, ну, глупый в терминологии Соломона – это грешный человек. Вот апостол Павел три раза помолился, понял, что Божьей воли на это нету, и перестал. И сказал: тогда буду нести и терпеть. Значит, мне так нужно, потому что действительно через него творились великие чудеса. Господь воскрешал мертвых через него. Опоясание апостола Павла исцеляло от тяжелейших болезней там, сотни людей при прикосновении. А здесь вот нет, ты должен это нести. ты должен смиряться. Потому что действительно Господь может творить только через того человека, который осознает свою немощь. И только в этой немощи, ну, можем назвать ее словами Христа, в нищете духовной. И совершаются великие дела в церкви. А все, что совершается даже великое, но в гордыне, оно все разрушается. Оно все долго не стоит.
А как быть нам грешным? Вот бывают же, я думаю, у многих людей какие-то мгновения, когда ты точно понимаешь, что это не от тебя, не от твоего жизненного опыта, не от твоего воображения, а это что-то, что говорится тебе откуда-то из другого источника. И вот обычно, я помню, и в свои неофитские времена, когда опытные священники советовали никому не рассказывать об этих вот мгновениях такого как бы озарения.
Ну да, это может быть не полезно, враг искушает нас превозношением. Поэтому молитва проповедника, на мой взгляд, а проповедник может быть любой человек, он может быть призван к проповеди соседу, родственнику, брату, другу, когда сердце того открыто, и ты должен начать говорить, не стесняясь о своей вере. Вот то, о чем Петр, апостол, говорит, будьте готовы в любой момент дать отчет о своем уповании с кротостью. Вот молитва должна быть: Господи, будь словом в устах моих, чтобы коснуться сердца ума человека, который к тебе обращается через меня грешного, и убереги меня от тщеславия. Вот без этого все умирает. Без памяти о своей немощи. Потому что человек, вопрошающий о Христе, на самом деле спрашивает не тебя. Он к нему обращается. Просто ты христианин, поэтому он с тобой говорит сейчас и через тебя вопрошает Господа. И, кстати, опыт любого человека, который так или иначе разговаривает с приходящими в храм, он показывает, что ты готовишься, ты продумаешь какие-то аргументы, а потом Господь уводит разговор совсем в другую сторону, и ты произносишь то, что не приготовил, но именно оно бывает убедительно. Именно оно и позволяет людям открыть для себя Христа. И это еще одно напоминание о том, что ты готовился, ты молодец, надо готовиться, надо относиться очень ответственно к этому великому служению проповедника. Но все равно действует Господь.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 16 главы, стихи с 19 по 31. Это известная многим нашим радиослушателям притча о богаче и нищем Лазаре. Я думаю, что саму притчу пересказывать нет смысла, потому что она очень популярна, и очень часто к ней обращаются священники в проповедях по самым разным поводом, но вот вопрос все-таки возникает: сколько ни размышляешь, сколько ни читаешь толкование, думаешь, ну все-таки почему это между лоном Авраама, куда попал нищий Лазарь, и вот тем огненным озером, там за гранью нашего понимания непреодолимая стена? Ну как же так? Ведь не может же быть, чтобы Господа это устраивало, что грешники, попав в это самое озеро, так в нем и остаются на всю вечность.
Господа это настолько не устраивало, что он воплотился и пошел на крест. Он дал возможность каждому человеку войти в лоно Авраамова, войти в вечную жизнь и быть с ним. И у апостола Павла есть такие слова, он говорит: «Оброк греха – смерть, а вечная жизнь – дар во Христе Иисусе». То есть дар вечной жизни подарен, он уже дан каждому человеку. Но человек может его взять, а может отказаться. И когда я как священник совершаю крещение, в чине оглашения я произношу такие слова, я обращаюсь к Богу, говорю: «Господи, ты дал ему, то есть человеку, конкретному человеку, которого я сейчас крещу, тоже, и мне, дал власть жизни вечной». Вот Господь подарил, положил у дверей. Надо только открыть дверь, впустить его с этим даром. Или принять этот дар, протянуть руки. Но человек может этого не захотеть, как не захотел этот богач. Ему, может быть, все равно. Ему, может быть, все, что связано с Богом, любовь, милосердие, сострадание, может вообще в его жизни отсутствовать. Обратите внимание, и давайте это себе попытаемся как-то особенно ярко оставить в памяти. Ведь богач был осужден не за богатство, не за чревоугодие, в которое он впадал во время этих блистательных пиров, а за то, что он не сделал то, что мог сделать, хотя это от него не требовало ничего, кроме желания. Он мог сказать: там вот нищие на улице, вы не выкидывайте все это. Хотя бы самое простое из этого, что посложнее, вы съедите, слуги, относите людям там. Что он, выходя из дома, не видел Лазаря? Конечно, видел. Но ему все, что связано с Божьим отношением к человеку, милосердие, сострадание, было чуждо. Поэтому он не может попасть в Царство Христа, он там чужой. Лоно Авраамова его не принимает. Вы помните фреску, наверное, Лона Авраамова, преподобного Андрея Рублева в Успенском соборе города Владимира? Как там праведники у него за пазухой. Удивительный образ. Вот как маленького ребеночка закутывают от всякого холода и прижимают к себе.
Да, великий, могучий русский язык. Жить, как у Христа, за пазухой.
Да, да, вот об этом, да, так и есть, да. Или, как говорят семинаристы, учащиеся в Троице Сергиевой Лавре, под мантию преподобного Сергия. Вот, что, в общем, почти одно и то же. Вот, ну вот ему это было не нужно. Ему это чужое, ему непонятно все это. Вот поэтому он не может туда войти. Это он, понимаете, он эту пропасть вырыл. Он. Это не Господь эту пропасть возник.
Но притча заканчивается жестко очень, потому что даже его родным, которые остались еще в этой земной юдоле, нельзя получить предупреждение от Лазаря.
Они все получили. Если бы у них в душе был хоть маленький живой кусочек, они бы услышали, как Авраам бежал за ангелом и умолял пощадить Содом. Содом, понимаете? А если 30, а если 25, а если 20, а если 15, а если 10? Он торгуется, как на Восточном базаре. Казалось бы, что ему до этих погрязших в страшных грехах людей должно быть ему, праведнику? Вот оно, милосердие. Что они не читали этого? Читали. И ситуация повторяется ведь постоянно. Вы знаете, сколько у нас вот здесь, в Москве, тысяч людей с гуманитарным образованием и работающим в гуманитарной сфере, которые не открывали Евангелие никогда. Хотя оно продается не только в любом храме, храм интересен во всех районах Москвы, в любом книжном магазине. Прекрасно знаю, что вся европейская культура, как Фазиль Искандер говорил, написана на полях Евангелия. Там, читая Достоевского про великого инквизитора, там, смотря в Третьяковской галерее на картины Ге, ну вот нет. И я как священник, у меня были такие моменты, очень для меня, с одной стороны, проясняющие, в чем дело, а с другой стороны, очень тяжелые, связанные с таким сюжетом, несколько раз он был, когда ходит пожилая прихожанка. Потом она в храм постоянно молит своих близких, она умирает. Родственники привозят ее тело в храм. И пока еще тело не перевезли, там родственники стоят и где-то там в храме озираются на все, все для них дикое, непонятное, незнакомое. Но чаще всего они привозят одну или две коробки, где все иконы бабушки или мамы и все книги. И говорят: это вам, раздайте, нам это не нужно. И вот я достаю Евангелие, мы, допустим, с сыном я разговариваю, взрослый человек, там, на пятом десятке, гуманитарий, может быть, даже со степенью, преподаватель какого-нибудь вуза. Я говорю: ну, оставьте себе Евангелие. Не-не, мне не нужно. Вы не читали? Нет, я не хочу, вы знаете, это не для меня все. А почему? Ну, какие-то отговорки. Я говорю: ну, подождите, я вас вижу первый раз в жизни, скорее всего, последний. Вы мне можете сказать, почему вы не читаете Евангелие? Хотя, ну, невозможно называться образованным европейцем, не прочитав Евангелие, никак. И вот три раза я слышал честный ответ. Он был обычно такой: я знаю, что если я прочитаю, мне надо будет менять свою жизнь, а я не хочу. Понимаете, вот это «не хочу менять свою жизнь» — это непреодолимая преграда, которую вырыл сам человек между вами и нами, и поэтому нельзя перейти оттуда сюда и отсюда туда. если ничего в человеке не изменится, может измениться, может и на смертном одре измениться. Мы знаем, что первый в рай вошел разбойник, покаявшийся, исповедавший Христа Мессии, признавший свои грехи и вознесший молитву. Если это совершается, да, а если нет?
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы на этой неделе будем праздновать праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери. Это уже второй праздник в году, который посвящен этой иконе. Но если первый летний мы вспоминаем о том, как икона была обретена, то осенью мы вспоминаем смутное время ополчения Минина и Пожарского, князя Пожарского, который, собственно, и подарил нам Казанскую икону Божьей Матери, потому что первое ополчение Липунова и Заруцкого, стоявшего под Новодевичьим монастырем, не приняло эту икону. То есть, ну, как-то очень отнеслось к ней достаточно прохладно, потому что священник, принесший из Казани список Казанской иконы, смотря на то, как отнеслись люди в этом первом ополчении к Казанской святыне, взял икону под мышку и пошел обратно домой в Казань. И вот на его счастье в Ярославле он встретил второе ополчение, и князь Дмитрий Пожарский как раз икону эту взял и очень много для нее сделал. Когда, вернувшись в Москву, князь Дмитрий сначала поместил ее в церкви рядом со своим домом, потом он же на свои деньги построил Казанский собор на Красной площади. То есть все, что у нас связано с почитанием Казанской иконы Божьей Матери, непроизвольно вызывает в памяти образ этого удивительного человека. Но и со смутным временем, с этой историей, тоже он связан абсолютно вот в единое целое. Это какой-то такой литературно-исторический художественный образ, вот я бы так сказала. И невозможно просто говорить о иконе и не говорить об этом времени и о людях этого времени. Но в нашей современности есть еще одна тема, которая всегда вызывает какую-то растерянность. Это понимание, что такое патриотизм. Ну, если у нас история смутного времени и победа над оккупантами, скажем так, воспринимается как победа патриотических сил, то что же это такое за православный патриотизм, если с точки зрения логики христиане все глобалисты, потому что для них Отечество исключительно небесное.
Ну, не могу с вами согласиться в такой оценке. Конечно, главное наше Отечество, как апостол говорит, на небесах, да, мы граждане неба, сограждане святым и присные Богу. Да, наша окончательная вечная прописка там, но она накладывает на нас определенные ожидания и обязательства. И одно из них важнейшее – это любовь к ближним. А вот вопрос, кто мы ближний, который, как мы помним, в Евангелии один законник задал Христу, он совсем не праздный. Потому что ближние располагаются такими кругами вокруг нас. Самый ближний – там супруг, супруга, мать, отец, сын, дочь. Дальше внуки, двоюродные, троюродные, друзья, коллеги по работе и народ, частью которого ты являешься. Поэтому любовь к своему народу, если она не входит в противоречие с заповедями о любви к другим людям, она, конечно, не является чем-то греховным, а наоборот является проявлением той самой любви к ближнему. И когда она становится нацизмом, То есть, когда я люблю, и это рождает во мне ненависть к другому народу, или унижение, или неприятие, это не христианский, конечно, патриотизм. Христианский патриотизм, когда я люблю человека, который сейчас рядом со мной, и я ему помогаю, любого, любой национальности, но я, конечно, берегу то, что мне дорого, и то, что Господь мне дал, вот как удел моих ближних. Потому что я могу идти по улице и собирать мусор, который кидают другие люди, могу, но я весь не соберу. А вот свой участок земли у меня должен быть в полном порядке, потому что мне его дал Господь. И тут уже спрос с меня, а не с какого-то дворника мифического. Вот, поэтому настоящий патриотизм ни в какое противоречие с христианством не входит. Но настоящий патриотизм проверяется еще тем, что он умеет быть покаянным. То есть тот, кто по-настоящему любит ближних, он видит их недостатки. Потому что это любовь Божия такая. Бог видит наши грехи и недостатки, все от него, ничто не скрыто, но продолжает нас любить. Да? Бог свою любовь к нам, как апостол Павел, посланник Римлян, говорит, доказывает тем, что Христос умер за нас, пока мы были еще грешниками. И мы в наших молитвах, мы все время просим Бога нас с нашими грехами растождествить. Да, это и есть освобождающее от тяжести греха покаяние. Сказать, Господи, продолжай любить меня, а на грех мой не смотри. Вот мы читаем каждый день 50-й псалом, и там соседние стихи. «Не отврати лица Твоего от меня, Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Отврати лица Твоего от грех моих и вся беззаконие моя честь, как ребенок». Вот я помню, разбил чашку. «Мам, смотри на меня, на чашку разбитую не смотри. Растождестви меня с разбитой чашкой. Мы же ждем от Бога такого». Понимаете? Но я знаю, что я разбил чашку. Вот. И поэтому покаяние должно присутствовать. Мы не должны быть слепыми по отношению к себе. Мы должны знать свои ошибки. Мы должны приносить в них Богу покаяние. Мы должны пытаться их исправить. Но то, что я люблю круг моих ближних, который очерчен Богом в виде народа, в этом нет ничего противоречащего Евангелию.
Вы знаете, все, что связано с размышлениями о патриотизме в контексте смутного времени, для меня лично всегда было таким тяжелым испытанием, скажем так, потому что даже позиция патриарха Кермогена, который стоял за этого страшного Василия Шуйского, потому что он был помазан на царство, вот есть вещи, которые современному человеку вместить очень трудно. Почему надо покрывать грехи ближнего, если они такие ужасные? Почему его нельзя обличить? А ситуация была такая, что нельзя было обличить. Можно было только покрывать.
Ну, видимо, просто ситуация была близка к полному краху. И потеря власти, которая была сконцентрирована в одной личности, вела страну в хаос, и патриарх это чувствовал. Поэтому как бы он защищал Василия Шуйского. Но мне хотелось бы сказать сегодня о патриотизме Кузьмы Минина. Об этом, я помню, очень давно, в начале своего патриаршества, говорил святейший патриарх Кирилл во время молебна на Манежной площади, когда открывалась выставка, посвященная, по-моему, 1612 году. Он сказал такие слова, что Пожарский, Дмитрий Пожарский, руководитель войска, ничего бы не смог, если бы в богатом торговом Нижнем Новгороде Козьма Минин не объявил бы сбор средств, потому что войско – это очень дорого, его надо кормить, надо вооружать. И если бы у него не было безупречной репутации честного человека, у которого ни одна копейка к рукам не прилипнет, ему бы не пожертвовали те огромные суммы, которые позволили отвоевать Москву. Поэтому патриотизм человека, он в исполнении заповедей Божьих, а патриотизм чиновника, вот и об этом святейший сказал, да, он в том, чтобы не брать откаты и взятки. Вот мне кажется, что это сейчас не менее актуально, чем патриотизм Пожарского, который, будучи весь изранен, еле двигаясь, там у него нога не сгибалась после ранения в колено. И, как мы знаем, не с первого раза его вообще уговорили возглавить ополчение. Есть село на реке Лух, Мугреево-Дмитровское и Мугреево-Никольское, два села рядом. Это села, принадлежавшие, это вотчины Пожарского, и там камень установлен. Туда пришла делегация посольства из Нижнего Новгорода, а он лежал израненный, уговаривать его возглавить. Он первое время отказывался, понимаете? Но вот подвиг Минина, который все это обеспечил, он не меньше. И сейчас, в наше страшное время, вот мы, тяжелое время испытаний, мы должны понимать, что иногда заповедь «не укради» переходит в заповедь «не убий». И если ты позволяешь себе нарушить первую, то ты можешь согрешить второй. Потому что это выливается в потерю человеческих жизней. Минин, как пример, сейчас не менее важен, чем Пожарский.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Мы на этой неделе, 5 ноября, будем вместе со всей церковью вспоминать апостола Иакова, брата Господня. Вообще история с этими братьями Господними, она такая какая-то непонятная, запутанная. Читаем в толкованиях разные объяснения, откуда они взялись, но чаще всего нам объясняют, что это сводные братья Иисуса Христа, дети от первого брака.
Слово праведного Иосифа Обручника.
Да. И, ну, собственно говоря, не знаю, для кого-то это такой вопрос принципиальный. Мне это не очень всегда было интересно, потому что гораздо интересней то, что они не воспринимали его как мессию на протяжении практически всего его земного служения. И такая удивительная метаморфоза произошла с Иаковом уже после Пятидесятницы.
Ну, потому что ему Христос воскрес и явился. Об этом Павел пишет. Конечно, когда он увидел погибшего страшной смертью на кресте своего сводного брата, младшего, которого ну, раньше не воспринимал серьезно, скажем так. Конечно, это опрокинуло полностью все его предубеждения и сделало его верным служителем и дало ему возможность стать первым иерусалимским епископом и быть таковым в течение 30 лет.
Но вообще апостол Иаков для меня загадка, потому что не было, ну как, он не был среди 12 учеников. То есть с его точки зрения то, что проповедовал его брат во время своей земной проповеди, не было таким вот достойным внимания, чтобы с ним вместе ходить и как-то пытаться вникнуть и что-то воспринять от непосредственного с ним общения, как это было с 12 апостолами. В то же время, в отличие от апостолов, которые были людьми простыми и, ну как... Конечно, в моих устах это прозвучит нахальством, но они сами свидетельствуют, что они люди грешные. Апостол Петр так вот и говорит: «Выйди от меня, потому что я человек грешный». Что касается апостола Иакова, то его даже правоверные иудеи признавали праведником. То есть с точки зрения верующих в Ветхом Завете он исполнял все, что было предписано правоверному иудею. И вот этот человек становится первым создателем и вдохновителем иерусалимской общины христианской. То есть это какая-то совершенно парадоксальная история жизни. Даже если не брать во внимание то, что он столько лет пробыл в этом качестве и так ужасно закончил свою жизнь, все равно это какая-то очень парадоксальная история прихода к восприятию христианства и исповеданию христианства.
Ну, во-первых, он закончил свою жизнь славно.
Ну,
простите, да, ужасно с точки зрения простого человека, но мученически. И я думаю, что если мы посмотрим, допустим, послание апостола Павла, он много раз говорит о том, что нам дано не только веровать во Христа, но и страдать за Него. И что он восполняет страдания Христа своими страданиями. И я думаю, что апостол Иаков шел к этой кончине и наверняка был о ней своим сводным братом Господом Иисусом Христом предупрежден. То, что касается праведности, в которой жили братья Иерусалимской общины, много. Как раз при последней встрече с апостолом Павлом Иаков, при его последнем посещении Иерусалима, где Павел и будет арестован и припровожден в Рим по его собственной просьбе, он говорит: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Вот мы можем вернуться к апостольскому собору 51-го, 52-го или 53-го, разные датировки года, где как раз Иаков резюмирует и как бы подводит итог того, что там обсуждалось. «Ни Павел и ни Петр». Вот, и это, ну, то, что очень не нравится, простите, католикам, потому что не Петр выдает решение собора, а именно Иаков, как глава Иерусалимской общины, выслушав и того, и другого, и, наверное, еще других апостолов. И вот при этом он полностью соблюдает закон, потому что этот собор принял такое решение, что христианам из язычников его можно не соблюдать, а христианам из иудеев даже в голову не могло прийти нарушить этот закон. Они не видели бы никакого противоречия между тем, чтобы продолжать его соблюдать, и в том, чтобы веровать в Христа как в Мессию. Для них в этом не было противоречия. Наоборот, слова Христа о том, что он пришел исполнить закон, они вот так и понимали. Сейчас для нас это не актуально совсем. Вот, но в те времена, поскольку христианство распространялось в любом городе, начиная с синагоги, куда апостол и Павел приходил сначала, а потом уже, изгоняем обычно оттуда, он шел к язычникам. Вот, тут такие иудеи-христиане, как это обычно называется. Вот, таких людей было очень много везде, по всей территории России, не по всей территории Римской империи, там Персии, Аравии и других территориях. Вот, и они жили в мире друг с другом. Эти были разные пути. Была такая потрясающая вариативность в практике, вот, о которой мы сейчас можем только мечтать. Вот, но она признавалась как нормальная. Вместе они приступали к Евхаристии, вместе славили, молились Господу. И противоречия не было, тем более, что действительно Иаков заслужил славу своего праведника настолько, что даже Иосиф Флавий, человек, оставшийся иудеем до конца своих дней, он падение Иерусалима 70-го года, его разрушение и разорение связывает, он говорит, что это наказание Божие за убийство праведника, он говорит об Иакове. То есть вот то, что его скинули с крыла храма и добили камнями.
Вот его вот, там...
Не камнями, да, простите.
Его добили скалкой.
Да, да, размажили ему голову, пробили. Вот это для очень многих людей это и было такой явной совершенно карой Божией. Многие так это воспринимали.
А как вообще объяснить эту метаморфозу? Ведь несколько десятилетий его уважали, его почитали. Я имею в виду и Синедрион, и верующих ревнителей и иудеев. И вдруг такой разворот на 180 градусов.
Ну вот он же исполнял внешнюю часть закона всю. Придраться, в принципе,
его даже в святая святых в храме пускали.
Вот вы знаете, были коренные различия в вере между фарисеями и саддукеями. Саддукеи не верили в воскресение мертвых, например. Это никак не может быть связано с верой Авраама, это очевидно совершенно. Но они все исполняли, видимо, и поэтому, так сказать, с ними ничего не могли сделать. Вы знаете, ну, приведу вам такой пример. Если брат там в каком-нибудь монастыре будет нести богословскую чушь, вот он скажет, ну, ты там поменьше рассуждай, ты не очень образованный. Но если он нарушит среду или пятницу, или Великий пост, вот тут ему достанется, понимаете? Потому что за внешним легче следить, и очень часто следят именно за исполнением внешнего. А как это так, ты не соблюл? Может, ты там, у тебя приступ был, диабет, и тебе было срочно что-то съесть, был вопрос жизни и смерти. Я просто помню одного священника, которого сфотографировали известного, сейчас уже покойного, и обвинили в этом. Он говорит, ну, я рыбный бутерброд съел, мне просто надо было, я не мог, я, у меня приступ мог начаться. Но при этом другой какой-нибудь священнослужитель, который будет говорить совершенно еретические вещи, ну, вообще не обратят внимания. Это такой фокус внешнего благочестия, понимаете?
То есть внешнее благочестие не нужно?
Нет, оно, конечно, нужно. Оно является формой внутреннего благочестия, но оно проистекает из него и следует за ним. Если сохраняется только форма, то получается тот самый раскрашенный гроб, о котором говорит Христос. Интересно, что я когда впервые об этом прочитал в подростковом возрасте, я не знал, что в Святой Земле хоронили в пещеры. Тогда не понимал этого. Я представил себе такой гроб,
разрисованный под хохлому. Под хохлому,
совершенно верно, да, с позолотой. Думал, надо же, как это бывает. Но внешне все красиво, все соблюдаем, а внутри нет ничего. Пусто, просто внутри мерзость. Мы же знаем, мы и сами такие бываем иногда. Ну, я, по крайней мере.
Ну, мы чаще. Мы чаще, чем вы.
Господи, помоги нам.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребников Космы и Дамиана на Моросейке. У нас на прошлой неделе была поминальная Димитриевская родительская суббота, соответственно, на этой неделе, 8 ноября, церковь вспоминает великомученика Дмитрия Солунского. Но что касается великомучеников, попавших в страшное великое гонение в начале IV века, военных там хватает. Не один Дмитрий. Ну, слово «старотилат», я думаю, верующим православным христианам хорошо известно, потому что старотилатов в нашем церковном календаре достаточное количество.
То есть генералов.
Да. Ну, что касается не генералов, то можно вспомнить 40 мучеников севастийских, которые там были и рядовые легионеры. Но что такое чистка в армии по религиозному принципу? И насколько это атрибут великого гонения или это атрибут вообще человеческой истории?
Ну, у нас была великая чистка в армии перед Великой Отечественной войной, к несчастью. Или к счастью, не знаю, пусть историки об этом решат, об этом думают. Но, наверное, армия, как сообщество мужчин, наделенных крепкой волей и умением ставить задачи и добиваться их решения силовым путем, пугает правителей, которые решают какие-то свои государственные задачи. Поэтому чистка в армии бывает, ну, почти в любых исторических сюжетах государственных. Для Диоклетиана очистить армию от христиан было принципиально важным, потому что воины исполняли работу полиции и палачей. в каждом городе находился воинский контингент, больше или меньше. Иногда руководитель этого контингента был генерал-губернатором, как мы проверим такую бы параллель, да, как, допустим, Федор Стратилат в Гераклеи. И Диоклетиан воспринимал таких людей как крайне неблагонадежных, как не почитающих Рим в том, как он его понимал. Потому что для Рима персонифицированной властью являлся сам император. Конечно, ни один христианин не клал ладан в кадильницу перед статуей императора. И таким образом, с точки зрения императора, подчеркнулся нелояльность к власти.
Но ведь помимо военных, во времена Диоклетиана уже практически во всех, наверное, социальных стратах общества были христиане, и среди чиновников, и даже среди придворных. Но как-то по военным всегда это проходит очень жестко. И был отдельный эдикт, касавшийся именно преследования по религиозному принципу в армии.
Да, причем интересно, что не всегда это было удобно делать власти открыто. Вот, например, еще один Стратилат прославленный, это Андрей Стратилат, память которого по новому стилю 1 сентября. Он он был арестован по ложному обвинению. Он оставил свой легион и тайно на ночь ускакал в Тарс, в город родину апостола Павла, чтобы принять там крещение, закончив оглашение с своими самыми близкими, также принявшими крещение, воинами-друзьями. На обратном пути он был арестован, специально его выследили. Его казнили быстро, боясь восстания в войске, не за христианство, а его казнили за дезертирство, приписав ему вот последнее, что он оставил орла легиона и ушел от него, а он не должен был этого делать. Вот, и такие хитрости были. Это, кстати, очень напоминает нам хитрости следователей и судей гонения на церковь 30-х годов, когда сейчас очень много претензий говорят, зачем вы канонизируете новомучеников, они были контрреволюционерами, их казнили не за христианство. Но вот Андрея Стратилата тоже казнили как бы не за христианство, но прекрасно все понимали, почему это совершается. И он понимал, и палачи понимали. И в 40-х годах было то же самое. Когда следователь выбивал или подтасовывал обвинения против новомучеников, он прекрасно понимал, что задача просто ликвидировать вот эту страту общества, как-то священнослужители, монашествующие или верующие люди шире. Просто их надо уничтожить. А чтобы не было никаких обвинений, нужно вот что-то такое придумать.
Ну, помимо празднованию в честь Казанской иконы Божьей Матери, на этой неделе будет престольный праздник в одной из самых любимых москвичами церквей нашей столицы. Это Преображенская церковь на Большой Ордынке, которую москвичи уже не один век называют Скорбященской. Праздник в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Икона не древняя, ну, может быть, просто не такая древняя, она относится к концу 17 века, и известна она с тех времен, когда Петр I был еще подростком, вот скажем.
То есть москвичом.
Да. Полюбилась эта икона его сестре. Она ее и в Петербург привезла, когда Петербург возник. Но одна из таких вот самых интимно любимых, вот я искала слово, как к богородичным иконам у нас относятся все с большим трепетом, почитанием и любовью. Но есть из множества икон такие иконописные сюжеты, которые воспринимаются просто вот как член семьи. Мне кажется, что для многих как раз всех скорбящих радость – это тот самый сюжет. Ну, во-первых, потому что обращена ко всем, причем не ко всем вместе, а ко всем, но к каждому отдельно. И, конечно, то, что она такая очень, как сказать, нестрогая, вот, к этой иконе люди приходят и чувствуют, что это вот своя матушка. Такая вот она, мягкая, слышащая и дающая радость, несмотря на все наши несовершенства.
Да, эти вот фигуры, окружающие, стоящие в центре Матерь Божию, все больные, нищие, убогие, так и думаю, что вот я один из них, я где-то там рядышком, также на коленочках, молюсь Царице Небесной, прошу о помощи. И действительно, мы этот храм очень любим, при любой возможности туда идем, припадаем к этой иконе, и в моей памяти есть одна замечательная история из этого храма о чудесном обращении человека. Это мой знакомый священник. Я, правда, давно-давно с ним не виделся уже. Он в далеком месте сейчас служит. Но он был москвич, живущий недалеко. Отец у него был меломан, имевший огромную коллекцию пластинок, а мать была личным переводчиком кого-то из замов министра иностранных дел Громыко. И ездила очень много по загранице, была членом партии, разумеется, и привозила эти пластинки. А в основном это были оперы, это была потрясающая коллекция и хоровое пение. Папа был циником и атеистом, мама была атеистом, потому что, ну, понимаете, где она работала. И однажды отец взял своего маленького сыночка, там, 12-летнего, и сказал: ты знаешь, здесь недалеко поет хороший хор Матвеева. Вот вживую пойдем послушаем. Там они, конечно, о своем, о чем-то будет непонятном, вот, но все равно интересно, акустика хорошая. И привел сына туда. И сын уверовал и стал ходить в храм. Папа его бил. Он запирал его дома. Сын спускался по связанным простыням с третьего этажа, зная, что его вечером побьют, убегал на всенощную. Уверовал и стал священником. Вот история советского времени, доперестроечная, давнишняя, о том, как Матерь Божия, хозяйка этого храма, привлекает к себе сердца людей. У нас у каждого в своей жизни есть какая-то скорбь, есть какая-то боль, о которой мы молимся, чтобы Господь ее отнял или дал силы, чтобы нести ее как спасительный крест. И вот это само название иконы «Всех скорбящих радости». Мне кажется, что это такое слово Матери Божией, ведь она решает, как ее иконы будут называться. О том, что любой из нас может прийти к ней своей скорбью, попросить помощи, и скорбь или пройдет, или радость, которая от помощи Матери Божией будет в нашем сердце, она превозможет. Вот. Ты скорбел, а сейчас ты обрел радость. И в конце концов мы, все христиане, мы надеемся услышать на исходе из этой жизни слова Христа, что раб благой и верный, войди в радость Господа твоего.
Как Лазарь.
Как Лазарь, да.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Храни вас Господь. До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».